Дмитрий Донской. Когда родился Дмитрий, а было это 12 октября 1350 года, на русской земле уже второе столетие хозяйничала Золотая Орда, племена монгольских кочевников. Они пришли с востока и завоевали не только Русь, но и многие другие народы. Ежегодно из русских земель в Орду уходили караваны с данью, зерном, медом, тканями, мехами, дорогими изделиями ремесленников. Русские князья должны были являться в Орду с богатыми подарками, чтобы получить ярлык – разрешение на княжение. За малейшее неповиновение русичи жестоко карали ханские воины. Города и деревни грабили и сжигали, людей уводили в плен.
Когда умер отец Дмитрия, юному князю пришлось самому ехать в Орду за ханским ярлыком. Он уже много знал о тяжелой жизни под властью чужеземцев. Его отец Иван Красный княжил всего 6 лет и умер загадочной смертью после поездки в Сарай. Так называлась столица Золотой Орды. Многих русских князей погубили коварные недруги. Одних замучили жестокими пытками, других опоили злыми травами во время застолья.
Тревожные мысли одолевали княжича в неблизкой дороге в Орду. Хорошо еще, что есть на кого положиться. Главный московский священник, митрополит Алексей, человек ученый, много чего повидал на свете. Еще не один год он будет советником и наставником молодому Дмитрию. Научит его править мудро и справедливо, как и родитель правил.
Уже осталось за спиной свое московское княжество. Пошли рязанские, потом нижегородские земли. Здесь была еще большая нищета и разор. Убогие деревни, разграбленные города, голодные и больные дети.
За бесчисленными протоками Ахтубы реки, там, где Волга резко поворачивала на юг, взору Дмитрия открылся главный город Орды. Караван княжеских повозок с дорогими подарками для хана и его жен шел по улицам до дворца полдня. Княжичи и бояр, прибывших сюда впервые, поразили пестрые разноязычные базары. Торговля кипела повсюду. В распахнутых лавчонках лежали тюки индийских и персидских шелков, свитки тонкой, как бумага, кожи с Кавказа, китайский фарфор, тяжелые ковры и дорогое оружие с Востока, горы духовитых пряных сладостей и диковинных фруктов, каких в Москве никто не видывал.
Встретился на пути и огромный невольнический рынок. Тысячи и тысячи рабов. Между ними в нарядных одеждах расхаживали важные купцы. Отсюда они увозили купленных по дешевке рабов, чтобы и перепродать их втридорога на невольнических рынках Крыма, Генуи, Венеции.
Проехали мимо славянских невольников. Множество русских крестьян томились в загонах, как скот.
Напрасно спешили послы в ханский дворец. Правитель Орды не дал Дмитрию ярлыка на княжение. Слишком юн был княжич.
Покидая столицу, русское посольство посетило местного православного епископа, владыку Ивана, и отслужило в храме молебен. Здесь, на южной окраине города, ютились и славяне-невольники. Дмитрий выкупил нескольких соотечественников, как поступали его дед и отец в своих поездках в Орду. Хотелось увезти из татарского полона побольше людей, да все деньги и дары оставлены были у хана.
Дома юного княжича ждали важные дела и заботы. И хотя не было у него ханского ярлыка, все же и бояре, и воинство, и весь простой люд признавали в нем великого князя.
Хан свиреп, да далеко, а князь велик и рядом.
А князь, между тем, учился грамоте, сердцем и умом постигал веру отцов, читал церковные книги.
Дмитрий облачился в воинские одежды. Кольчуга и шлем были велики, гнули к земле его тело. Пришло время ему с дружиной отправляться к границам Тверского княжества, откуда на русские земли нападали литовцы.
Но беды шли не только от Литвы. С юга постоянно совершали набеги ордынцы.
Быстро мужал и закалялся князь в дальних и близких походах. А тут подоспела новая беда. Заболела и скончалась его матушка, великая княгиня Александра. В этот же год умер брат Иван, осиротел Дмитрий.
Но горе горем, а жизнь жизнью. Великому князю пора было и жениться. Венчался он в Коломне, потому что в Москве в то время бушевали пожары. Сгорели почти все деревянные церкви, а каменные постройки сильно пострадали. Сгорел даже деревянный московский Кремль.
«Да коли же Москва и ее святыни гореть будут?»
Давно уже думал Дмитрий.
И решил он отстроить заново Кремль из камня. Но для этого нужны деньги, много денег. А где их взять, как не из дани татарам? Орда в последние годы ослабела. Потомки великих ханов дрались между собой за власть. Орда раскололась на два враждующих ханства, и из обоих Дмитрию прислали ярлыки на московское княжение. Но и в этой неразберихе с ордынцами надо держать ухо востро.
Потянулись к Москве вереницы подвод с белым камнем. Сотни каменотесов работали в каменоломнях. Горы камня требовались, чтобы возвести толстые и высокие кремлевские стены, сторожевые башни, дворцы, храмы и всякие строения.
Кремль становился настоящей крепостью. За его стенами можно было укрыться от неприятеля, выдержать долгую осаду и отбить нападение врагов.
Но не одна Москва заботила великого князя. Укреплял Дмитрий и другие города – Коломну, Ржев, Можайск, Серпухов. Много неотложных дел было у него. Везде нужны и мастеровые, и воины-защитники. Обустраиваются города, растут на Руси храмы.
Возмужал Дмитрий. Тяжелые доспехи больше не гнут могучие княжьи плечи. Родились у него сыновья – Василий, Юрий, Петр. До главного события в его жизни и в истории Руси осталось всего несколько лет.
В Орде к власти пришел жестокий и хитрый военачальник – темник Мамай. Его конники разорили Нижегородское княжество. И летом Мамай послал на Русь еще большее войско. Во главе встал лучший ханский военачальник Бегич. Ему было приказано не жалеть воинов и жестоко наказать русичей.
Сторожевые отряды прислали князю Дмитрию весть о выходе из степей огромного войска. Оно будет в пути несколько недель, и есть еще время собрать рать и встретить врага.
Битва произошла возле небольшой речки Вожи, притока Оки. После сокрушительного разгрома татар в летописях и народных преданиях скажут, что живые русские похоронили здесь свой страх перед татарами. Оглядывая поле битвы, Дмитрий промолвил.
«Теперь надо ждать Мамая. Хан не простит позора».
В следующий поход разъяренный Мамай собрал свое войско более основательно. Он решил так наказать Русь, чтобы она еще долго не подняла головы. Грянуло лето 1380 года, и татарское войско, конные, пешие, тысячи повозок, табуны боевых коней, а также скота для прокорма воинов, двинулось на Русь. Застонала под ними степь.
«Ордынцы тронулись!» — донесли сторожевые отряды Дмитрию, и поскакали гонцы великого князя в города русские. Дмитрий собирал войско. Сам же отправился на поклон в Троицкий монастырь к преподобному Сергию Радонежскому. Сергий благословил Дмитрия и его воинство на битву и предсказал победу, но предупредил, что цена за нее будет заплачена великая.
После молебна за прощальной трапезой игумен, глядя на грустного Дмитрия, тихо сказал.
«При сей победе тебе, князь, еще не носить венца мученического, но многим твоим воинам готовятся венцы с вечной памятью.
Дмитрий попросил Сергия Радонежского, чтобы тот отпустил на битву двух братьев-монахов, Пересвета и Ослябю, о которых шла слава как о храбрых и могучих воинах. Сергий согласился. Он чувствовал, что богатыри очень помогут Дмитрию в сражении. Пересвет и Осляби тоже были рады помериться силою с ненавистными врагами русской земли и православной веры. Они надели доспехи на монастырские одежды и направились с Дмитрием в Москву.
На следующий день в Белокаменном Кремле великий князь с воинством отслужил молебен. Поднявшихся на Мамая ратников и простого люда было здесь так много, что после молебна еще несколько часов шел вооружившийся народ через настежь распахнутые ворота трех кремлевских башен. Во всех стояли священники и дьяконы, чтобы мог всяк воин благословиться и священную водою окропиться. Так и хлынули из Москвы эти людские реки по трем разным дорогам, ибо на одной они не уместились.
В Коломну, куда Дмитрий привел ратников и ополченцев, пришла весть. Мамай продвигается вверх по Дону и вскоре может начать переправу через Оку.
«Переправе этой не бывать»,
— сказал князь воеводам.
Вскоре русское войско уже было за Окой. Князь посылал навстречу Мамаю свои сторожевые отряды и каждый день знал, где войско Мамая и куда оно движется.
Канун праздника Рождества Богородицы 7 сентября русское воинство вышло к Дону. От воевода Семена Мельника, который стоял в разведке, пришла весть. Мамай в дневном переходе от Дона. Дмитрий созвал совет князей и воевод. Где встречать татар? Разгорелся спор. Большинство и сам Дмитрий были за переправу.
Если переправиться за Дон, знать, что и впереди смерть, и позади крепко и мужественно будем в бою стоять.
Ночью и утром русские войска стали переправляться за Дон. Через реку навели мосты для обозов и пеших воинов. Конные дружины переправлялись вброд и вплавь. Как только последний воин ступил на берег, Дмитрий приказал сжечь мосты.
Солнце долго не могло рассеять густой туман. Русские войска заняли позиции, князь Владимир Алексеевич и воевода Боброк отвели засадный полк в Дубраву, Дмитрий в тяжелых доспехах объехал дружины. Он помнил слова Сергия Радонежского о том, что многими жизнями придется пожертвовать ради победы над врагом. «Други мои ратные!»
— загремел его могучий голос.
«Честная смерть лучше позора! Постоим за Русь святую!»
Вернувшись на холм, где стоял его большой полк, князь снял дорогие доспехи и передал их боярину Михаилу Беренку.
«Надевай, Михайло», —
приказал он,
— «и становись под знамя. Пусть видят, что князь здесь, а я пойду в сечу».
Великий князь надел кольчугу и шлем простого ратника и встал в ряды воинов. Летописец так говорил о нем.
«Был он крепок и мужественен, и телом велик, и широк, и плечист».
Битва началась поединком богатырей. Из ордынского войска выехал могучий всадник. Он был так тяжел, что конь сгибался под ним. Разомкнулась и стена русской рати. Навстречу ханскому богатырю выехал монах-богатырь Пересвет.
Всадники, выравнивая на ходу копья, помчались друг на друга. И русские и ордынские воины затаили дыхание. Раздался глухой удар столкнувшихся щитов и треск сломавшихся копий. Оба богатыря замертво рухнули с коней на землю. И тотчас обе рати ринулись друг на друга.
ржанием раненых коней, стонами и криками тысяч гибнувших воинов взорвалось от края и до края все десятиверстное Куликово поле.
Передовые полки русских и татар приняли на себя самый страшный удар и скоро полегли, запрудив телами коней и воинов русло ручья, разделившего два войска. Полк, в котором бился Дмитрий, татары стремились смять и уничтожить, но полк устоял. Рядом с князем по правую и левую руку сражались его верные воины. Они уже не раз отводили смерть от Дмитрия. Его боевые доспехи были помяты. Под князем уже пали два коня, и ему подвели третье.
Кровавая битва продолжалась уже более двух часов. А Мамай, стоявший на горке у ханского шатра, все еще не вводил свою главную силу – отборные конные отряды. На многоверстом поле было так тесно от воинов, что негде было развернуться всадникам. Мамай ждал, пока пехота и лучники пробьют в рядах русских широкую брешь. И тогда он, как всегда, бросит своих прославленных конников и будет рубить противника с тыла. Так он выигрывал битвы.
После многочасового сражения ордынцы, наконец, нащупали слабое место в русской обороне, проломили стык большого и левой руки полка, где билось много необученных ополченцев. И вот уже лавиной входят ордынцы в расширяющуюся брешь, рубят и гонят к Дону дрогнувшие русские полки.
Следивший с холма за битвой Мамай перевел дыхание и впервые вошел в шатер, где для него была уже подготовлена победная чаша. Казалось, и впрямь исход битвы был предрешен. Но тут в спину татарской конницы неожиданно ударил русский запасной полк. Натиск был столь силен, что ордынцы дрогнули и в страхе побежали. Удар русских был сокрушительным. Спасаясь бегством, Мамай приказал развернуть в заслон обоз. Но и это не спасло татар. Русские гнали их 30 верст до реки Красивая Меча, где утонуло много ордынцев.
Князь Владимир вернулся на поле битвы и велел трубить сбор. Среди живых и раненых Дмитрия не нашли. Стали искать среди убитых и скоро нашли его в дубраве. Он лежал без сознания, прикрытый свежесрубленными ветками.
Раны князя промыли отваром целебных трав, перевязали. Дмитрий открыл глаза. Стоявшие вокруг него ратники вскричали:
«Победа! Ты победил, государь!»
И тогда Дмитрий поднялся на ноги. Его шлем был разрублен, латы окровавлены, но он сел на коня и объехал все Куликово поле, на котором лежало 200 тысяч погибших. Лежал здесь и богатырь Пересвет.
Восемь дней хоронили русские воины павших товарищей. Как рассказывается в одной из летописей, мертвых было больше, чем живых и раненых. Как скошенная трава тела устилали бранное поле. Во многих местах они лежали друг на друге.
Это была первая большая победа русских воинов над ордынцами. Хан Мамай так и не смог вернуться после поражения на свой трон. Он бежал в чужеземный город и там погиб. После победы на Куликовом поле стала возрождаться русская земля. Но прошло еще много лет, прежде чем Русь окончательно избавилась от ордынцев-кочевников.
Орда и весь мир поняли, что русские воины готовы сражаться за свою землю, за веру отцов до последней капли крови. Силой покорить русичей не дано никому. Пока есть на нашей земле храбрые и мудрые полководцы, могучие и мужественные богатыри.
В честь великой победы у реки Дон полководец князь Дмитрий был прозван Донским. Умер великий князь в 1389 году в Москве. Его прах покоится в Архангельском соборе Кремля. В 1989 году Дмитрий Донской был причислен к лику святых Русской Православной Церкви.